Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp +7 968 766 3311. Не только регион мирного сотрудничества, но потенциальный международный театр военных действий. В медиа России прокомментировали ситуацию вокруг Арктики, на освоение которой претендуют многие страны. Будет ли нарастать милитаризация этой важнейшей территории? Вообще, какие военно-политические, экономические перспективы открывает Арктика? И конфликты какие-нибудь могут случиться вокруг нее? Будем обсуждать с экспертом аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политологом Дмитрием Ефремовым. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги. Рад вас видеть и слышать, несмотря на столь тревожные новости, которые, да, идут, прямо скажем, со всех фронтов.
Взаимно, да. Но в состоянии тревоги мы живем уже, наверное, все-таки 2 года. Да, я еще и пандемию сюда, значит, присовокупляю. Ну вот я сошлюсь на Николая Корчунова. Это председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИДа России. Он говорит о том, что Финляндия и Швеция, если вступят в НАТО, то Арктический регион может превратиться в интернациональный театр военных действий. И, в общем, военная активность в этих широтах возрастает. Вы знаете, я вот... еще разок, ну, не на 100%, надеясь на свою память, открыл список приарктических стран, которые входят в Арктический совет, да. Я нашим слушателям, с вашего позволения, напомню. Это 8 стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Вот, собственно говоря, они принимают решения, как-то ведут переговоры, ну и каким-то образом взаимодействуют в Арктике. И вот в этом списке, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, останется страной не входящий в альянс, только Россия. Все остальные 7 стран – это члены НАТО. Ну и дальше. Страны-наблюдатели еще есть, которые, в общем, тоже претендуют на Арктику в том или ином виде. Среди них тоже очень много стран, входящих в НАТО. Да, это и Великобритания, и Германия, Испания, Италия, Польша, Франция. Швейцария у нас нейтральная, как мы знаем, хотя тоже задумываются о НАТО. Но есть там еще Индия, Китай, Сингапур, Республика Корея. Они не входят, но, тем не менее, какой-то вот уже крен есть в сторону НАТО. Не кажется ли вам, что это, в общем, как бы достаточно тревожно выглядит, раз уж мы с тревожности начали?
Конечно, если вот копнуть глубже в историю, это иногда полезно делать, чтобы получать качественный ретроспективный взгляд. Нельзя не вспомнить, что, например, Норвегия была одной из первых стран, что, по-моему, стала частью альянса в рамках второго или третьего расширения, в общем, довольно давно, и тем самым, так сказать, открыла вот эту дорогу в военно-политический блок для скандинавского региона. Разумеется. И получается так, что поскольку основные акторы региона Арктики теперь в НАТО, получается, что их оппонент, вне зависимости от каких-то идеологических ценностных установок, безусловно, будет Российская Федерация. Мне кажется, что как-то ходить это или пытаться делать вид, что можно играть в таких прекрасных партнеров, которые найдут общий язык, опираясь на хозяйственные связи или на какой-то гуманизм, к огромному сожалению, об этом говорить не приходится. Да, это оппонент. Оппонент, надо отдать должное, не новый. О том, что этот регион будет одной из зон конфликтов, по-моему, писали еще во времена даже, ну что, чтобы не обмануть, Джорджа Буша-младшего, когда вот, помните, была такая концепция так называемого американского всемирного полицейского, и даже тогда уже, больше 20 лет назад, говорили о том, что, ну да, Арктика одно из сражений, одна из арен сражений в будущих конфликтах, безусловно. Там 20 лет прошло, и мы видим это своими глазами, об этом речь.
А, Дмитрий Ильич, а вот все-таки, когда говорит представитель МИДа, высокопоставленной Российской Федерации, о том, что вот может превратиться Арктика в международный театр военных действий. Я так понимаю, ведь все-таки театр военных действий — это конкретно боевые действия, да, это военные действия, то есть это, ну, горячее столкновение, что называется. Возможно ли это, и как это вообще будет выглядеть? Я понимаю, что там есть некие арктические подразделения у разных стран, но это весьма ограниченный контингент, и, в общем, сложно себе представить войну в Арктике, ну, так назовем.
Я с вами согласен. Действительно, нужно обладать фантастической просто...
Ну да, сверхъестественной.
Знаю, даже, наверное,
да.
Не фантазия. Это, наверное, что-то, какое-то путешествие за пределы разумности и здравого смысла, безусловно. Но вместе с тем, мне кажется, возможно, такие, как сейчас модно говорить, прокси-сценарии. Например, когда там, грубо говоря, танкеры с российской нефтью, которые пойдут там в сторону, например, рынков АТР, будут блокированы или задержаны, например, условными норвежцами, условными шведами, условными финнами. Это, безусловно, негативный сценарий, но вот это вот то, что, мне кажется, в принципе, может произойти. Рано или поздно там эти танкеры там до того же Китая доберутся, но там российские компании логистические, транзитные будут нести колоссальное количество коммерческих издержек, срывать свои контракты. Ну, то есть, вот мне кажется, с учетом того, что вот актуальность Северного морского пути, вне всяких сомнений, нарастает последние годы, и вот я помню, что до СВО, да, спецоперации, мы об этом очень много говорили, что, несомненно, вот этот сценарий блокады, вот такого вот полупиратского отношения к российским судам, к сожалению, это возможно. И тем более были уже прецеденты, плюс-минус похожие на Балтике.
А вот скажите, пожалуйста, Северный морской путь, да, действительно, мы уже долгие годы говорим, что это перспективнейший маршрут, и, кстати говоря, для Китая тоже, но мы это, о Китае мы отдельно, да, чуть позже. Но, тем не менее, вот юридический, что ли, статус этой всей истории, да, Северного морского пути, да, он, так сказать, как бы российский считается, да, но, тем не менее, вот как эти вопросы регулируются, вот когда российские корабли, суда доставляют какие-то грузы по этому маршруту?
А вы знаете, это вот тот случай, когда отсутствие жестких законов является на самом деле некоторым даже преимуществом, в том числе для Российской Федерации, потому что порой такая жесткая кодификация, вот которого, например, свойственно Совбезу ООН, я имею в виду, она наносит ущерб в том числе интересам официальной Москвы, интересам там российской международной торговли. А вот Северным морским путем вот де-факто имеет ситуация следующая. Вот возникает какой-то вот прецедент, и вот под этот прецедент уже происходит некое такое разбирательство, даже часто не на уровне министров иностранных дел. Кстати, до этого не доходит, я уже не говорю про уровень там премьер-министров-президентов. Часто это вот решается на уровне заместителей, на уровне какой-то вот тактической комиссии, которую создают под проблему и решают. Но я, правда, говорю о мире, который у нас там в феврале 2022 года, да, когда вот с Москвой разговаривали, ну, в принципе, более уважительно и избегали вот этих вот порой ультимативных, а в некотором случаях даже хамских, ультимативных тезисов. И вот, на мой взгляд, то есть, повторюсь, кодификация не всегда является плюсом, и вот этот вот специфический статус Северного морского пути, он на самом деле не является такой вот уж головной болью для нашей...
Ну и с другой стороны, потенциальные риски в себе таит вот эта размытость законодательства на эту тему. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Григорьевич, вот что касается военного значения Арктики, давайте еще раз напомним, насколько я помню, там, если идет речь о каких-то глобальных ударах, подлетный путь самый короткий, я так понимаю, да, через Арктику.
Да, совершенно верно. Ну, как бы, я думаю, любой человек, у которого там есть глобус, или который там, может быть, еще в школьные, университетские годы видел глобус, или там у него вовсе висит глобус, он представляет, конечно же, мы об этом часто забываем, что, конечно же, Арктика, вне всяких сомнений, это такой географический лак, который дает гигантское преимущество. Другое дело, что поскольку длительное время там современных ракет не было, и никто всерьез не рассматривал путешествия через льды, то действительно, когда это все было в пределах теории. Сейчас же, когда современные, извините меня, гиперзвуковые системы завоевывают рынки вооружений и являются, что называется, вызовом уже не завтрашнего дня, а прямо скажем, сегодняшнего, конечно. И в этом смысле, мне кажется, вот страны, которые были, ну, на мой взгляд, на периферии, такие страны, как там Норвегия, такие страны, как там та же Финляндия, Канада, кстати говоря, они теперь, вне всяких сомнений, чисто благодаря вот развитию ракетостроения, создают для Российской Федерации военные риски. И наоборот, соответственно, военные успехи отечественной инженерной школы, они, в свою очередь, воспринимаются как вызовы уже для альянса, для его членов потенциальных или уже действующих. В этом смысле, конечно, это риск. Но, на мой взгляд, вот, что касается вот ракетостроения и договоров о ракете, вот надо отдать должное как бы современному человечеству, вот конкретно по этому вопросу, плюс-минус мы научились договариваться. Вот очень сложные сейчас отношения с Соединенными Штатами, да, очень сложные, нам на грани...
На грани фола, что уж греха таить, да.
Разумеется, и тем не менее, вспомните, когда вот пришел Байден, вот ракетам, конкретно по ракетам, средней и малой дальности договориться удалось, несмотря на гигантское количество противоречий, там, на фактически там систему, там, ну, которая балансирует на грани оскорблений или прямых оскорблений. Тем не менее, вот ракеты это вот такая тема, которая со времен, кстати, Советского Союза и Холодной войны является, ну, вот, перспективной для международных торгов. Надо вот принимать, что это вот козырная карта, И может быть, вот ракеты, которые являются такими мощными, одновременно являются пропуском в мир. Ну, не в мир,
а... просто в мир, Дмитрий Игоревич, просто в мир, чтобы он оставался, да, так сказать, да, в наличии, что называется, в живом виде.
Орудие убийства гарантирует на мир. Вот такой вот парадокс.
Скажите, пожалуйста, что касается ресурсов, да, огромные залежи углеводородов в Арктике, как известно, и вот насчет этого тоже могут быть какие-то конфликтные ситуации по поводу их освоения. Ну, а все-таки мир-то пытается отказываться, да, ну, там, в будущем, в каком-то в потенциале от углеводородов переходить там на какую-то альтернативную энергетику. В этом смысле ресурсы Арктики, может, они и не пригодятся никогда?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вы могли бы стать любимым учеником или даже советником Греты Тунберг.
Да вы что, да? Кажется, слушайте, ну хорошо.
Конечно, безусловно. Вот мне кажется, что начиная с середины 2000-х, может, даже чуть раньше, вот кто-то считает, что там со времен там конца 80-х, 90-х идет вот разговор о том, что эпоха нефти завершается.
Не, ну не сейчас, прям там, через 30 лет, может быть, через 40.
Да, люди, при этом люди, которые там об этом говорят, при этом обладают хорошей памятью, помнят, что у них там уже за это время там появились, если не внуки, то как минимум собственные дети, а при этом как бы дизель и традиционный бензин все еще остается актуальным, в том числе там в развитых странах, таких там как Германия, да, Франция, Британия, Америка, то есть в принципе... Все об этом говорят, но тем не менее вот нефть и его и нефтепродукты сохраняют значительную привлекательность. Мне кажется, вот тут надо не на Запад смотреть, честно говоря, как бы при всем там нашем традиционном пиетете и так далее. Все-таки вот если в Китае теоретически произойдет какая-то такая революция, и в Китае будет массовый отказ от дизеля, ну тогда, конечно, мировые рынки перестроятся, и ресурсы не только Арктики, но и Венесуэлы, Ирана, Сибири, там, Техаса будут не столь востребованы, ну, да, разумеется.
Давайте, знаете, но что, да, у нас просто... Да-да, у нас просто минутка осталась, вот вы про Китай сказали, и я, собственно говоря, анонсировал, что мы коротко прокомментируем, что касается Арктики, да, ну, Китай, по-моему, уже атомные ледоколы туда посылает, и в целом, конечно, он видит большие для себя перспективы в Арктике. Вот, на ваш взгляд, как-то он может воспользоваться какими-то конфликтными историями среди членов Арктического совета, да, где, возможно, будет 7 стран, членов НАТО и России?
Не всяких сомнений. Не исключено, что Китай будет пытаться договариваться с Москвой для того, чтобы и через нее получить какое-то приглашение в этот совет, получить членство, расширить свои лоббистские возможности. Не исключено. Например, там будет повод, что поскольку Китай крупный там торговый партнер России, Россия его приглашает в этот совет на правах там постоянного временного члена, вполне это может быть, я не исключаю, потому что современная дипломатия, она становится все более гибкой, потому что жесткие форматы не дают никакого эффекта. Так что Китай, теоретически, мы можем в обозримом перспективе увидеть тоже в такого рода высоких делегациях. Не всяких сомнений.
Благодарю вас, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов.